Глава 10. Швейк в денщиках у фельдкурата. Далее швейковская одиссея развертывается под почетным эскортом двух солдат с примкнутыми штыками, которые должны были доставить его к фельдкурату. Эти двое солдат взаимно дополняли друг друга. Один был худой и долговязый, другой, наоборот, маленький и толстый. Верзила хромал на правую ногу, маленький на левую. Оба служили в тылу, так как до войны были совершенно освобождены от военной службы. Оба с серьезным видом топали по мостовой и изредка поглядывали на Швейка, который шагал между ними и по временам отдавал честь. Его штатское платье исчезло в цехгаузе гарнизонной тюрьмы вместе с военной фуражкой, в которую он явился на призыв. Ему выдали старый мундир, ранее принадлежавший, очевидно, какому-то пузатому здоровяку, ростом на голову выше Швейка. В штаны, которые были на нем, влезло бы еще три Швейка. Бесконечные складки от ног и чуть ли не до шеи, а штаны доходили до самой шеи, поневоле привлекали внимание зевак. Громадная, грязная и засаленная гимнастерка с заплатами на локтях болталась на Швейке, как кафтан на огородном пугале. Штаны висели, как у клоуна в цирке. Форменная фуражка, которую ему тоже подменили в гарнизонной тюрьме, сползала на уши. На усмешки зевак Швейк отвечал мягкой улыбкой и ласковым теплым взглядом своих добрых глаз. Так подвигались они к Карлину, где жил фельдкурат. Первым заговорил со Швейком маленький толстяк. В этот момент они проходили по малой стране под галереей.
«Откуда будешь?»
«Из Праги».
«Не удерешь от нас?»
В разговор вмешался Верзила. «Поразительное явление. Если маленькие толстяки бывают по большей части добродушными оптимистами, то люди худые и долговязые, наоборот, в большинстве случаев скептики». Следуя этому закону, Верзила сказал маленькому:
«Кабы мог, удрал бы».
«А на кой ему удирать?» — отозвался маленький толстяк. «Он и так на воле, не в гарнизонной тюрьме. Вот несу тут в пакете».
«А что там в этом пакете для фельдкурата?» — спросил Верзила.
«Не знаю».
«Видишь, не знаешь, а говоришь».
Карлов мост они прошли в полном молчании. Но на Карловой улице маленький толстяк опять заговорил со Швейком.
«Не знаешь, зачем мы тебя ведем к фельдкурату?»
«На исповедь», — небрежно ответил Швейк. «Завтра меня будут вешать. Так всегда делается. Это, как говорится, для успокоения души».
«А за что тебя будут того?» — осторожно спросил Верзила, между тем, как толстяк с соболезнованием посмотрел на Швейка. Оба конвоира были ремесленники из деревни, отцы семейств.
«Не знаю», — ответил Швейк, добродушно улыбаясь. «Я ничего не знаю. Видно, судьба».
«Стало быть, родился ты под несчастной звездой», — тоном знатока с сочувствием заметил маленький. «У нас в селе Ясени, около Йозефова, еще во время прусской войны тоже вот так повесили одного. Пришли за ним, ничего не сказали, и в Йозефове повесили».
«Я думаю», — скептически заметил долговязый, — «что так ни за что, ни про что человека не вешают. Должна быть какая-нибудь причина. Такие вещи просто так не делаются».
«В мирное время, — заметил Швейк, — может, оно и так. А во время войны один человек во внимание не принимается. Он должен пасть на поле брани или быть повешен дома. Что в лоб, что по лбу».
«Послушай, не политический ли ты какой?» — спросил Верзила. По тону его было заметно, что он начинает сочувствовать Швейку.
«Политический? Даже очень?» — улыбнулся Швейк.
«Может, ты национальный социалист?»
Ну, тут уж маленький, в свою очередь, стал осторожным и вмешался в разговор.
«Нам-то что до этого?» — сказал он. «И потом, смотри-ка, всюду пропасть народу, и все на нас глазеют. Если бы мы хоть могли где-нибудь в переулке снять штыки, чтобы это как-нибудь не так выглядело, ты не удерешь?
А то, знаешь, нам влетит, верно, Тоник? — обратился он к Верзиле.
Тот тихо сказал: «Штыки-то мы могли бы снять, все-таки это наш человек».
Он перестал быть скептиком, и душа его наполнилась состраданием к Швейку. Тут они высмотрели подходящую подворотню, сняли там штыки, и толстяк разрешил Швейку идти рядом с ним.
«Небось, курить хочется, да?» — спросил он. «Кто знает?»
Он хотел сказать: «Кто знает, дадут ли тебе закурить перед тем, как повесят», но не докончил фразы, поняв, что это было бы бестактно. Все закурили, и конвоиры Швейка стали рассказывать ему о своих семьях, живущих в районе Кралове-Граца, о женах, о детях, о клочке землицы, об единственной корове.
«Пить хочется», — заявил Швейк.
Долговязые маленькие переглянулись.
«На одну кружку мы бы тоже зашли», — сказал маленький, почувствовав согласие Верзилы. «Но куда-нибудь, где на нас бы не очень глазели».
«Идемте в куклик», — предложил Швейк. «Там на кухне можно оставить ружья. Хозяином там Серабана, Сокол. Его нечего бояться. Там играют на скрипке и на гармонике, бывают девки и другие приличные люди, которых не пускают в репрезентяк».
Верзила и толстяк снова переглянулись, и Верзила решил:
«Ну что ж, зайдем, до Карлина еще далеко».
По дороге Швейк рассказывал разные анекдоты, и они в чудном настроении пришли в куклик и поступили так, как советовал Швейк. Ружья спрятали на кухне и пошли в общий зал, где скрипка с гармошкой наполняли все помещение звуками излюбленной песни «На Панкратце на холме есть чудесная аллея». Какая-то барышня сидела на коленях у юноши потасканного вида с безукоризненным пробором и пела сиплым голосом: «Обзавелся я девчонкой, а гуляет с ней другой». За одним столом спал пьяный сардинщик. Временами он просыпался, ударял кулаком по столу, бормотал «не выйдет» и снова засыпал. За бильярдом под зеркалом сидели три девицы и кричали железнодорожному кондуктору: «Молодой человек, угостите нас вермутом!» Двое около музыкантов спорили о какой-то марженке, которую вчера во время облавы сцапал патруль. Один утверждал, что видел это собственными глазами, другой же уверял, будто она вчера пошла спать с одним солдатом в гостиницу «Вальшум». У самых дверей в компании штатских сидел солдат и рассказывал им о том, как его ранили в Сербии. У него была перевязана рука, а карманы набиты сигаретами, полученными от собеседников. Он все время повторял, что уже больше не может пить, а один из компании, плешивый старикашка, всякий раз его перебивал: «Да выпейте уж, солдати! Кто знает, свидимся ли когда-нибудь! Велеть, чтоб сыграли вам что-нибудь! Любите сиротку?» Это была любимая песня лысого старика. И через минуту скрипка с гармошкой завыли сиротку. У старика при этом на глазах выступили слезы, и он затянул дребезжащим голосом: «Чуть понятливее стало, все о маме вопрошала, все о маме вопрошала». Из-за другого стола послышалось: «Хватит, ну их к черту, катитесь вы с вашей сироткой!» И в качестве последнего средства вражеский стол грянул: «Разлука, ах, разлука, для сердца злая мука!» «Франта!» — позвали они раненого солдата, когда, заглушив сиротку, допели разлуку до конца. «Франта, брось их, иди садись к нам! Плюнь на них и гони сюда сигареты! Брось их забавлять, чудак!»